Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас наша постоянная рубрика и в новом 2013 году «Чтобы помнили». У нас в студии руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Первый день нового 2013 года мы с вами встречаемся. Конечно же, поздравить хочется вас и в вашем лице всю вашу организацию с Новым годом, с новыми надеждами, так или иначе, всегда мы их возлагаем на Новый год, с какими-то сбывшимися вашими мечтами, и даст Бог, чтобы ваша организация много лет еще существовала, внесла такую полезную, важную деятельность, такой функционал, который сегодня, кроме вас, наверное, никто уже не потянет. Просто вот на таком голом энтузиазме вы совершаете замечательные, очень важные, очень нужные, полезные дела. С Новым годом! И рады в этом 2013 году видеть вас в нашей студии по-прежнему.
Спасибо, Полина Борисовна, за добрые слова. Естественно, я их передаю всем тем радиослушателям, которые так или иначе причастны к памяти о войне, о великом подвиге их отцов, дедов, прадедов, и, конечно, о святой памяти, которая связана вот с этими великими событиями, и наши с вами потуги, наши с вами усилия по поводу того, чтобы эти дни вот той великой войны были более и более освящены вот этим великим и подвигом, и, конечно, громадной, очень, ну, несоизмеримой ни с чем памятью, которая должна быть большой памятью, светлой памятью и воздание должного, вот чем мы как раз и занимаемся все эти годы, и пока, может быть, не совсем удачно, но надеюсь, что в Новый год все-таки где-то больше будет подвижек, как там говорится в церковном. Имеющие уши да слышать, возможно, наши призывы услышат многие, и те, которые могут подействовать положительно вот в решении этих вопросов. Такие вот дела. Знаете, я бы что предложил? Конечно, Новый год, что и говорить, это новые надежды, но и немножко воздать должное тому, что мы в прошедшем году имели положительного. Про отрицательное сегодня говорить не хочется, хотя, конечно, были уходы жизни близких, так сказать, и соратников и прочее. Но давайте о хорошем, если это можно.
Ну, конечно, всегда, начиная Новый год, мы подводим итоги года уходящего перед тем, как строить планы на будущее.
Знаете, буквально вот эти уходящие недели было большое такое событие в области в нашей, а именно вот 18 декабря я как раз присутствовал, это в областном законодательном собрании Свердловской области депутаты, было первое слушание устроено ими, депутаты областной думы. Вот повестка дня, я как раз ее тут держу в руках, и там много таких интересных вопросов, но нас касается 13-й вопрос. А 13-й вопрос в заседании областной думы депутатов, он как раз из себя представляет сколько там? 9 вопросов, которые были посвящены так или иначе, это подвопросы 13-го пункта. Это касаемо статуса детей войны и вообще социальной помощи, поддержки лиц, у которых погибли в годы Второй мировой войны, в годы финской, японской, халкингол, вот этих событий детей, вот этих родителей, которые погибли, вот рассматривался как раз вот блоком, целым блоком по каждому отдельно, рассматриваясь вот эти проекты законов. Но что интересно, это, конечно, вот если так рассмотреть, я присутствовал и слушал, как предшествующие 12 вопросов рассматривали, там некоторые вопросы раз-два, и все понятно, даже меньше минуты. Вот смотрю тут о внесении изменений там в мировых судьях было меньше минуты. Слава Богу, там многие вопросы, которые уже были полностью, никаких, так сказать, сомнений в верности этого дела, никаких полемик. А тут, когда дошли до нашего вопроса, тут уже пошло на несколько часов рассуждения. Действительно, вопрос очень острый. И начинался он с вопроса такой, о статусе детей Великой Отечественной войны. Такой проект закона. бьемся, конечно, и люди, наши сверстники, так сказать, военные поры, и это те, которые уже со стажем, как на пенсии, но все еще вот по тем временам дети. И вот они, конечно, заинтересованы были, как там что, и вот проект закона такой обсуждался. И там другие тоже к этому же все сводилось, все остальные 8 этих еще проектов закона. Что любопытно, неожиданное было, то, что вот с первым чтением было вынесено, мы с вами как-то месяц, по-моему, назад об этом деле говорили, радиослушателям докладывали о том, что рассматривается в областной думе, в комитете по социальной политике, это ведет Погодин как раз, председатель этой комиссии, тогда я выступал и об этом я говорил, какие у меня были возражения против этого. Ну и в этот раз, когда вынесли на рассмотрение эти проекты законов, то областная дума в лице, так сказать, инициаторов вот этого проекта, предложения, которые от «Единой России», они без рассмотрения сняли его с рассмотрения. И когда там начали выпытывать другие депутаты, почему, ведь вроде как обещаны и прочее, Погодин Вячеслав Викторович, он прямо об этом деле сказал, что мы все-таки учли те возражения, которые были высказаны по поводу того, что есть определенные, так сказать, острые вопросы, которые только обострят обстановку в нашей области среди ветеранов движения или организации «Дети войны». И тут необходимо было нам с этим делом согласиться, взвесили и сняли его с рассмотрения. По моим понятиям, сделано это было правильно. Он там неоднократно, Погодин в своем сообщении, когда его пытали вопросами, ссылался на мнение общественных организаций, в частности на меня, на Зыкова, что вот так вот и так, возражения, которые они вынуждены были учесть. Ну а так, скажу коротко, что принято было решение такое, вынести на первое чтение вопрос о проекте закона Свердловской области о социальной поддержке лиц, родителей которых погибли, умерли или пропали без вести в период Великой Отечественной войны. Депутат Карапетян, вот этот вопрос, как раз его поддержали весь состав областной думы, и решено создать рабочую группу по подготовке вот этого проекта закона и подготовке его первого слушания. Туда, в эту рабочую группу, включили, как я понимаю, и меня тоже. То есть у нас с вами еще радиослушатели будет продолжаться разговор по этой части. Я полагаю, что в новом году все-таки какая-то ясность будет по этой части. Тут и с финансированием, и с прочим должно это решиться, потому что, на мой взгляд, постыдно не обратить внимания на эту буквально страдающую в материальном плане, да и в плане достоинства лиц павших, а это вот поддержка социальная, в какой-то мере надо рассматривать ее как признание или непризнание заслуг павших воинов. Я полагаю, что тут других-то подходов и не должно быть. Это вот первый такой вопрос. 18 декабря. Неплохая новость пришла, и вот буквально на следующий день, 19 декабря, состоялось вручение международному мемориалу, а у нас есть международный мемориал, его штаб-квартира находится в Москве, вот, и мемориалу международному вручено было премия министра иностранных дел Польши за человеческое достоинство, она называлась. Значит, там присутствовал и получал от международного мемориала в церемонии председатель правления Арсений Рогинский, там еще указаны другие лица, но я что хотел бы сказать, что мы лично-то знакомы с Рогинским. Он 3 года назад был у нас в Екатеринбурге, у нас была тогда обстоятельная очень беседа, и он, прибыв в Москву в скорости, специальное было обсуждение вопросов о вот той категории, к которой мы относимся. Это не столько дети войны, как я подавал, что мы и родственники, которые погибли, без вести особенно пропали или были в плену, они при вот том прежнем режиме были бы как бы необъявленные репрессии. Репрессии были и продолжаются с негативным отношением. Мы уж об этом не один год говорим с вами, радиослушатели, по этой части. Вот мы об этом говорили. И отдельно Международный мемориал собирался на своем заседании в том году как раз. И в последующем, в 2009-2010, значит, они ставили вопрос перед правительством, перед президентом, чтобы учесть вот эту категорию. То есть там уже по этой линии учтены в какой-то мере, чтобы отметить именно достоинство какой-то государственным знаком, шагом по поводу памяти павших воинов, чтобы их подвиг тоже был отмечен. Я тут сразу вот вспоминаю, что на днях был в Октябрьском районе в администрации, там проводили предновогоднюю вот такую встречу общественности, и выступил там представитель от ветеранов войны. И вот он говорит, что вот так и так, у меня уже 24 награды. Мы потом вышли с ним и говорим, говорю, слушайте, уважаемые ветераны войны, сколько мы уже, 17 лет обращаемся к вам, чтобы была поддержка погибших. Ведь у погибших-то, в семьях погибших, кто уж отдал жизнь, ни одной награды нет, ни юбилейной, ничего. Вот у вас, говорю, слава Богу, юбилейных там 24-23. Награды у вас лично, а в семьях ни одной. Справедливо ли вот такое отношение? Ну, это тут такое. Ну, а почему я сегодня заикнулся о мемориале? Потому что мемориал связан, как не кажется для многих, может быть, неожиданно, они не задумывались над этим, но мемориал занимается вопросами устранения вот этих диких противоречий и раскрытию перед народом нашим вот тех страшных страниц истории репрессий, которые сказались на судьбах миллионов граждан наших, нашей страны. Ну и тут вот тоже в ответном слове как раз я приведу несколько фраз прямо в прямом тексте. Арсений Рогинский, он произнес, когда его награждал глава польской дипломатии, то есть министр иностранных дел Радослав Сикорский, значит, вот поздравлял. В ответном он сказал, Рогинский наш, «Любая национальная история, в том числе и та, которая творится сегодня, состоит из отдельных человеческих судеб. И величие стран и народов, их место в мире определяется тем, какова в данном обществе цена одной человеческой жизни, человеческой свободы, человеческого достоинства. Когда мы работаем с прошлым, собираем и сохраняем имена жертв государственного террора, выясняем их судьбы, находим и обустраиваем места их захоронений, мы делаем это не только во имя памяти, мы действуем прежде всего во имя человеческого достоинства. Мы возвращаем людям, вычеркнутым из жизни, казненным, стертым в лагерную пыль, право на имя, право на достойное упокоение, право на символическое возвращение в нашу сегодняшнюю нынешнюю жизнь». Вот такие слова сказал Рогинский. И, конечно, для меня это не какие-то такие красивые слова, а они связаны с многими, в частности, с моей, положим, биографией косвенно, потому что мой дед от репрессий, как сторонник именно Тихоновского движения, или как там сказать, сторонник патриарха Тихона, был расстрелян 1 февраля 1937 года, до моего еще рождения, именно по церковной деятельности. И как мне тут не вспомнить, что на том же вот мемориале 12-й километр у нас в Екатеринбурге, наверняка многие знают, там немало захоронены и деятелей священников, и, так сказать, те, которые верили глубоко. И мне, например, очень было важно, что наконец-то признали местно чтимым новомучеником и моего деда Алексея Зыкова. То, что вот это все перекликается. И вот открытие 12 километра и именно не кто-то, а мемориал Свердловский вложил немало сил, чтобы это было положено начало по созданию мемориала. Они первые в те еще времена когда это открывалось, выделили 2 миллиона рублей. В те времена это большие были очень деньги на строительство этого мемориала. И они первые узнали об этом деле. Полина Борисовна, я хотел бы приступить к вопросу о том, чем мы закончили предшествующую передачу, которая у нас вот была 2 недели назад. Это мы говорили, завершили передачу тем, что в Уральском политехническом институте, сейчас это УРФУ, многие помнят институт как раз как УПИ, а раньше-то он еще назывался индустриальный, Уральский индустриальный институт, УИИ. И в данном случае мы тогда заикнулись о биографии нашего декана факультета Дорофеева, вот, Александра Николаевича, я его хорошо помню, вот, и там, где он был награжден, и это был благороднейший подвиг, когда не стали расстреливать немецких солдат, а предложили им сдаться, и они две группы уговорили, вот эта вот дипломатия, не столько военная, сколько образованного человека, с кем мне вот довелось и учиться у него и прочее, она привела к тому, что 120 семей не было, так сказать, осиротевших. Это вот вернулись там и молодые ребята, и, видимо, и разные возрасты у немцев. То есть надо вот с этих позиций всегда, видимо, смотреть, с христианских. Ну, а тут вот еще что важно. У нас ведь было большое событие, что на днях мы вручали родственникам солдат и офицеров найденных сведений о наградах и сведений о погибших в годы войны. Значит, мы пригласили очень много наших, так сказать, сверстников, детей войны, и те, у кого и погибли, и у кого не погибли, ну, вернулись с войны, и в скорости многие из родственников умерли от ран и прочее, и вот обращались, помимо того, чтобы сообщить, если можно, что-то узнать, вот без вести пропавшие наши родственники, а может какие-то зацепки есть, где-то есть сведения, где они погибли, где упокоены, вот эти еще дети войны в нашей же категории новой организации, это те, у которых отцы вернулись, но вот в скорости многие из них ушли из жизни, а некоторые погибли, умерли уже в другие годы, будучи, ну, тружениками тыла. Все это люди, хлебнувшие горя, я уже об этом говорил. И вот, в частности, один из них – это сын погибшего, сын Владимиров Леонид Ростиславович. И его отец Ростислав Захарович капитаном был, начальником штаба партизанского отряда, что очень интересно по-своему. У нас, ну, это редкая категория партизаны. Вот он был начальником штаба партизанского. А до войны? До войны он образовывал факультет физтех в Уральском индустриальном институте. Это нынче это УРФУ, я же говорил. И погиб вот он на фронте. Для нас важно, что он не просто погиб, а там, значит, тяжелое дело, конечно, в тылу. Всегда окружение может быть немецкое. Вот в данном случае они там так поднасолили немцам, что их окружили, и, в общем-то, большие были потери. В частности, вот погиб и Ростислав Захарович Владимиров, бывший наш тоже упиец. Но он был награжден орденом Красной Звезды. Я вот тут держу в руках приказ войскам Западного фронта 9 июля 1942 года, номер 0744, почему-то все эти приказы в то время были секретными, с нолем. Он получил эту награду, но вот за что именно и какой приказ, родственники вот этого не имели и не видели. И что хотел бы еще обратить внимание, поскольку я много лет уже занимаюсь этим делом, приказы о награждении в 1942 году, это была большая редкость. Почему-то в то время масса людей погибала, проявляя мужество и героизм, как я понимаю, но наград не было. Скупились на награды. И это, конечно, было не по-доброму. И вот, слава богу, партизанам вот тут в 1942 году это дело вот их представили и наградили. Погиб он позднее, конечно. Ну а так хотелось бы тоже напомнить, о ком мы там говорили. Вот обратилась Шавантаева Лидия Михайловна из Екатеринбурга, что, мол, вот пропал без вести под Москвой ее отец Воробьев Михаил Николаевич. Да, я вот передал эти документы, значит, фронтовые документы, копии из книги памяти. Вот, и это 6 страниц нашлось по судьбе ее отца. Интересно другое было. Была Амирова Зайнаб Якубовна. Она дочь погибшего в годы войны и вдова участника войны. Так вот, по поводу вдовы участника войны, недавно сравнительно умер ее муж. Но за что он был награжден, какие имел награды, они толком не знали, вот обратились ко мне. Я вот нашел интересные сведения, что за боевые заслуги медаль, значит, ее умерший муж Амиров Махмуд Хусаинович, связист 259-й гвардейской пушечного артиллерийского полка, 17-й пушечно-артиллерийской Ленинградского ордена Кутузова, 2-й степени бригады, тут такие, я не случайно говорю про эти названия точнее, потому что это видно, овеянные боями и славой эти воинские подразделения. Вот эта бригада, приказом от 13 мая 1945 года он был награжден вот этой медалью за боевые заслуги. И так что интересно еще вот тоже, как вот упустишь в нашей России. Обратил внимание, когда страницу-то вот взял, где в приказе указан вот Амиров, и на одной странице награжден русский, узбек, русский, армянин, татарин вот Амиров. Вот такой общий вклад в победу, он просматривается даже нечаянно, вот перечисление этих фамилий и наград. Вот такая общая была беда и общая заслуга. Коноплева Фаина Михайловна, она интересуется, не знает, когда, где погиб отец ее Арефьев Михаил Александрович. И она даже год рождения толком не знает, 1907 или как-то. Значит, я передаю сведения о месте и дате гибели воина. Солдат умер от ран 21 августа 1942 года. И похоронен рядом с тубсанаторием Черногубова в Тверской области, где он был раненым. Вот такая судьба. А вот Чувашов Владимир Иванович, он потерял и двух братьев, и отца на войне. Отец Чувашов Иван Васильевич, ну это сведения вот от самого сына погибшего, значит, 1901 года рождения, деревня Заяки Кировской области. Но где и когда погиб, ему неизвестно. Погиб его брат, он сообщает, Николай Иванович, 21 года. Но неизвестно где, когда. И еще неизвестна ему еще одна судьба брата Павла Ивановича, 24 года рождения. Я вот нашел интересные данные, получаются радиослушатели такие. Значит, в книге памяти на одной странице, это книга памяти Кировской области, на одной странице отец и сын рядом. И тот погиб, и этот погиб. А вот Павла нет. И его судьба, брата Павла, нет, требует уточнений. Вот я передал сведения о Павле Ивановиче Чувашове, 24-го года рождения, все это повторяется. Он награжден там медалями, указано. Но по найденным сведениям, после войны он был жив. И жил не на Урале, а в Бурятии. Я передал адрес, который там нашел. Но уже надо самим им проверять, родственникам, он ли или нет. Можно вам связать, уточнить. Значит, вот такого рода интереснейшие сведения. Далее, Кудышев Владимир Ильич. Его отец, Кудышев Илья Иванович, инвалид войны 1908 года. Имел награды. Вот, но за что? Сын Володя Владимир Ильич, он не знает. Я вот сообщаю. Тут особо я бы выделил это. Представлен он был в феврале 1945 года, еще до окончания войны оставалось несколько месяцев, Он начальством был представлен к медали за боевые заслуги. А вышестоящее командование, зная, как я понимаю, солдата и его особые заслуги, повысило ранг награды, и ему был вручен орден Красной Звезды, что, конечно, очень редко, что с медали, значит, повышают это звание до ордена хорошего. Кем он служил? Поваром 189-го отдельного батальона связи 9-й стрелковой краснознаменного корпуса. Он имел ранение в 42-м году. И, конечно, прекрасную нужную специальность и на войне, и в мирной жизни. И я понимаю, насколько важна была боеготовность роты там, или батальона связи, когда солдат был сыт. И недаром и справедливо был отмечен вот этот вот повседневный подвиг, когда надо было и вставать раньше других, и в всяких полевых условиях, и доставлять пищу до передовых позиций. Я полагаю, как много таких вот незамеченных было людей с подвигами. Вот тоже племянница Макарова Александра Ильича, 14-го года, Тамара Константиновна. Она интересовалась фронтовой судьбой его, значит, неизвестно. Говорит, что родился в селе Скородун Тюменской области, до войны работал на железной дороге. И говорит, что в стелу внесено в депо, есть в книге памяти Тюменской области. Я добавляю к ее сведениям, что это солдат тяжелой судьбы. И вот сразу говорю, в персональной карте военнопленного, он был в плену и там погиб, указаны совпадающие сведения с данными от племянницы. Тот же год, 1914, место из села Скородум, полностью фамилия, имя, отчество Марков Александр Ильич. Вот. И отец его проживал в Тюмени, улица Володарского, 53. И попал он в плен под Харьковом в июле 42-го. Умер 22 августа 44-го года в шталаг номер 1Б под Хоенштадн, Кёнигсберг. Сегодня это переименованные места, и я вот им сообщаю, что это поселок Липки Озерского района Калининградской ныне области. И в 19-м томе, кстати, Калининградской области его имя тоже есть. Жиделева Нина Максимовна пишет, что отец воевал, но вот имеет ли он награды и за что? Вот я ей сообщаю. Ну и для людей, которых вот мы вручали, тоже это было важно, что отец Семеновских, Максим Павлович, 11-го года рождения, имеет награду Орден Славы 3-й степени. И он был трижды, представьте себе, трижды ранен. И последний раз был ранен в бою 26 января 44-го года. Но не вышел из боя. И после того, как был тяжело ранен командир, взял командование на себя. И вот это отражено в наградном листе, который передан родственникам. Паньшина Вера Борисовна тоже интересуется судьбой отца Бирюкова Бориса Александровича, который погиб. Точно неизвестно где, когда. Написано в 47-м году из Кагановичского райвоенкомата, а это железнодорожный район сейчас, что, находясь на фронте, пропал без вести. Да, в извещении так и записано, находясь на фронте, пропал без вести. И ни слова сочувствия ни к семье, ни к детям. И вот такие извещения после войны-то получили миллионы сирот. Нами найдены кое-какие вот сведения, но в частности в книге памяти, в 14-м томе нашей области, включен солдат. Но, к сожалению, там нет ни даты, ни места последнего боя. Вот так вот, видимо, мало было сведений в военкомате. И все-таки мы определили место. Это район станции Митрофановка Воронежской области. И самые последние сведения, где он находился, 9 октября 1942 года, такие сведения подробно мы тоже передали. Без пятых, Галина Прокопьевна. Она интересуется судьбой отца Новоселова Прокопия Петровича. Место захоронения не знает. Так вот, я сообщаю, что место последнего боя солдата 243-й стрелковой дивизии Новоселова Прокопия Петровича, 1908 года рождения, это 28 октября 1941 года, район деревни Анинская Калининской области. Вот такое. Тут еще много других фамилий, но я уж, извините, весь список зачитывать не буду, кому там чего, об этом уже люди знают. Хотелось бы сказать о другом еще событии, так сказать, по нарастающей. Тогда же вот 18 декабря было интересное событие в областной думе. Депутаты от «Единой России» подготовили, значит, для вручения и передачу прекрасно, ну просто завитки берут, какая прекрасная книга «Герои России» Уральского федерального округа. Издана недавно в Екатеринбурге в 2012 году, вот эта вот презентация на высоком уровне там. Ну и мне тоже досталась эта книга. Я посмотрел, там очень много современных, так сказать, героев России. Но вот одна судьба, она интересна для меня. Чем? Перекличка, потому что есть с теми временами Второй мировой войны, Великой Отечественной. Да и не просто так. Там, смотрю, фамилия Ласточкин Владимир Евгеньевич. Он майор милиции, ОМОН, значит, вот из Екатеринбурга. Более того, что я с ним, как говорится, встречался неоднократно, но не живым, а когда прихожу к родственникам на кладбище около станции Лечебная, это вот сибирское кладбище, так сказать, по Сибирскому тракту, там прекрасный памятник ему, Ласточкин Владимир Евгеньевич, герой России, там, СОБРа, прочее. Вот он в декабре 95-го года на Северном Кавказе. Но что любопытно, я этого знать не знал, что он, оказывается, внук героя Советского Союза Михаила Семеновича Кирчанова, герой Советского Союза. Значит, тоже интересно, там немного говорится о деде, а я по-своему взял, провел тоже дополнительный поиск и нашел то, чего в книге этой нет, а именно Михаил Семенович Кирчанов. Он награжден несколькими орденами, и вот в данном случае то, что он был герой Советского Союза, орденом Ленина награжден, это понятно. Но он помимо этого еще награжден за боевые заслуги, орденом Красной Звезды. И вот держу наградной лист, о котором ни слова не говорится. Это представление к ордену Красного Знамени. Это уже после того, как он получил золотую звезду Героя Советского Союза. И вот он старшина, командир отделения 126-го отдельного моторизованного понтонно-мостового ордена Красной Звезды батальона, значит, представлен к ордену Красного Знамени. И тоже интереснейшее дело. С июля 41 года на фронте, и подвиги его, конечно, интересные. Вот я в данном случае посмотрел, тут комплексные подвиги. 19 апреля 45 года, 23 апреля 45 года, тут перечисляется 26 апреля 45 года, тут, может, еще какие-то даты упустил, но вот это река Шпрее, форсирование ее, наводка мостов, чтобы передвигалась тяжелая техника и автомобили на противоположный берег, чтобы двигаться как можно быстрее в сторону Германии, ну, в сторону, имеется в виду, Берлина. Вот. И, конечно, вот эти читаются сведения очень по-своему интересно, как это, что и чего, за что он представлен. Было с кого брать примеры, так сказать, у Ласточкина Владимира Евгеньевича, который, конечно, немало посвятил свои и детские годы, всегда слушал рассказы деда. Может быть, дед был во многом правдив, потому что не все можно было рассказывать, но, видимо, доверял один другому. И вот эту вирус героизма передал своему внуку, что очень-таки важно. Еще тут дата, какая можно запомнить, 120 лет назад, уважаемые радиослушатели, родился герой Советского Союза генерал Панфилов. Помните, Панфиловская дивизия? Понятно, что там не все, может быть, так было, как изображали в советские времена. Но этот подвиг в советские времена с той пропагандой действовал-то положительно, что и говорить. Это уж потом времена, когда надо честно и правдиво передавать сейчас корректировочку исторического взгляда. Это второй вопрос. Но то, что положительно влияло подвиг на других солдат всех фронтов, бесспорно важно. Ну и, наверное, немало значит, ведь у нас Новый год, припомнить и пожелать всем нашим радиослушателям, моим помощникам, моим однодумцам, или как это бы сказать, значит, те, которые мои соратники по организации семьи погибших воинов, по организации «Дети войны», мои поздравления с Новым годом, и они будут не просто вот слова, а это стихи, причем стихи в этот раз не мои, а стихи Семена Яковлевича Надсона. 150 лет как раз вот исполнилось ему. И что еще важно, что 130 лет назад, то есть в 20-летнем возрасте, он написал такие стихи. Это они были посвящены вот как раз 130 лет назад Новому году. Извольте, я их прочитаю. Легенда о елке. Весь вечер нарядная елка сияла десятками ярких свечей. Весь вечер, шумя и смеясь, ликовала толпа беззаботных детей, и дети устали. Потушены свечи, но жарче камин раскален. Загадки и хохот, веселые речи со всех раздаются сторон. И дядя тут тоже над всеми смеется и всех до упаду смешит. Откуда в нем столько веселья берется? Серьезен и строг он на вид. Очки, борода серебристо-седая, в глубоких морщинах чело, и только глаза его, словно лаская, горят добродушно, светло. «Постойте», — сказал он, и стихло в гостиной. «Скажите, кто знает из вас, откуда ведется обычай старинный рождественских елок у нас?» «Никто? Вот так сидите же смирно и чинно. Я сам расскажу вам сейчас. Есть страны, где люди от века не знают ни вьюг, ни сыпучих снегов, там только нетающим снегом сверкают вершины гранитных хребтов, цветы там душистее, звезды крупнее, светлей и наряднее весна, и ярче там перья у птицы теплее, там дышит морская волна. В такой-то стране ароматную ночью при шепоте лавров и роз свершилось желанное чудо воочию. Родился младенец Христос. Это вот из его сочинений Надсона такие стихи. И я вам, уважаемые радиослушатели, и вашим внукам посвящаю в данном случае это стихотворение.
Спасибо большое, Алексей Александрович, на этой рождественско-новогодней ноте завершаем передачу. И, конечно же, адрес ваш для писем.
Уважаемые радиослушатели, у нас поменяется с Нового года, тоже вот событие, о котором я не говорил, с Нового года уже будем по новому адресу вас встречать. Московская, 68. Московская, 68, там будет отдельно у нас помещение, вот, и мы там будем рады и прием вести, и прочее. Московская, 68. А письма, уважаемые радиослушатели, пишите по прежнему адресу. Индекс 620-075, повторяю, 620-075, вот 620-075, Екатеринбург, а я 41, 41-й абонентный ящик это. Почему 41-й? Потому что я специально выбрал связанное с годом войны, 41-й год. Зыкову Алексею Александровичу. Ну и, конечно, обязательно указывайте свои номера телефонов, чтобы можно было проще что-то выяснить, что-то передать, что-то вам сообщить, пригласить куда-то. Доброго вам Нового года!
Спасибо большое, Алексей Александрович. Еще раз с Новым годом вас! В новом году будем ждать новые письма, новые судьбы, новые расследования, да, и новую очень важную информацию для тех людей, кому она действительно сегодня необходима, для родных и близких.
И у нас тем более с вами встреча будет, как это в народе вводится, после Нового Старого Года. Да. Готовьте письма, буду отвечать.
Спасибо. У нас в студии был руководитель общественных организаций «Семьи погибших воинов и дети войны» Алексей Александрович Зыков. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Это танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.